эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, друзья. Сегодня у нас 15 января. Мы в прямом эфире «Христианство. Трудные вопросы». Вы можете присылать нам свои сообщения. Мы на них будем отвечать. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова на ваши вопросы. Сложные, любопытные, интересные, простые. Может быть, любые. Отвечает Сергей Львович Худиев. Мы готовы вести диалог. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Телефон бесплатный, единый по всей России. Вы нам можете писать через Viber, WhatsApp 970. 850-09-96, teos.fm наш сайт, мобильное приложение Teos. Для вас возможны все средства связи. Сергей Львович, как нас слышно? Здравствуйте.
Отлично слышно, все слава Богу.
Ну, значит, тогда давайте, не откладывая, начнем отвечать на вопросы. Сообщение от Олега. Что если индуисты рассказывают о чудесах, совершенных их богами? Это все от бесов?
Ну, от бесов ли чудеса в там вне христианских религиях, ну, надо смотреть конкретные чудеса. Ну, и тем более, что, понимаете, мы можем определенно сказать, что индуисты заблуждаются. То есть у нас есть божественное откровение, мы знаем, что взгляды, которым не соответствуют, ошибочны. Могут ли какие-то сверхъестественные явления быть у нехристиан? Ну, конечно, могут. Сверхъестественный мир существует. Существует Бог, существуют ангелы, существуют бесы. Все ли сообщения о сверхъестественных явлениях достоверны? Ну, конечно, нет. Знаете, какие-то ложные чудеса могут происходить, вернее, свидетельства о ложных чудесах, сообщения о ложных чудесах могут появляться и в церкви. Это сколько угодно. И я помню, как я читал пособие по исповеди, по подготовке к исповеди, там был даже такой указан грех, в который можно впасть к несчастью, это рассказывать о ложных чудесах. То есть, когда человек там без конца рассказывает, что вот там мерточивые иконы видел, вот там его землица исцелила от рака или еще чего-нибудь. Вот это вот грех, когда человек не является свидетелем чуда непосредственно, а вот что-то такое взволнованным голосом рассказывает. И, конечно же, могут быть ложные чудеса у язычников, ложные сообщения о чудесах. Но иногда лучше занять такую позицию, что я не знаю. В конце концов, могут быть разные источники этих сообщений. Может быть, какое-то реально сверхъестественное событие, вызванное тем, что да, вот единый истинный Бог снизошел к невежественным и заблуждающим и все-таки решил им явить свою милость. Это, в конце концов, его творение, его дело. Он может помиловать свое творение, а что бы и нет. Там могут, да, бесы быть. Там могут быть знамения, которые производят падшие духи. Поэтому то, что сверхъестественные явления могут быть за пределами христианской церкви, это, в принципе, возможно, там у тех же индуистов. Другое дело, что мы понимаем, что они ошибаются, их воззрения на мир ошибочны. И мы должны с огромной осторожностью относиться к подобного рода сообщениям.
Тогда вопрос от Василия. Василий спрашивает. В Млечном Пути каждый день рождается 275 миллионов звезд. Неужели Бога заботит, поставил ли Вася Волков свечку ему?
Бога это определенно заботит. Вот это очень важный момент, который надо подчеркнуть. Вот этому изумлялся еще псалмопевец, который говорил, когда я взираю на небеса, дело рук твоих, на луну и звезды, которые ты поставил, то, что есть человек, что ты помнишь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание. Действительно, Бог – это творец вот всей этой непостижимо огромной вселенной. То есть вот вселенная, в которой мы живем, она непостижимо огромна, она в голову не помещается, насколько она огромна, там миллиарды галактик, у каждой галактики еще там какие-то миллиарды звезд. В общем, Вселенная, она намного больше, чем мы можем вообще себе это представить и как-то в голове упаковать. Но христианская вера говорит о том, что Творец всей этой Вселенной, он слушает вашу молитву, он обеспокоен вашей жизнью, он обеспокоен вашими грехами, он об этом всем знает, помнит, и у него есть замысел конкретно о вашей жизни. Это, конечно, придает человеку огромный статус во Вселенной, что Творец всей этой огромной Вселенной, он лично обеспокоен тем, молитесь ли вы ему, тем, идете ли вы по пути спасения. Вот это очень важный момент. Действительно, христианство человека возносит настолько высоко, что это не с чем сравнить. Я помню, как-то я читал книжку Торкетли Якобсен «Сокровище тьмы» о месопотамской религии. И он там, судя по всему, неверующий человек, он просто описывает религиозную жизнь Ближнего Востока, и он сильно выражает такое почти возмущение по поводу покаянных псалмов. Там он пишет так, что надо же, вот этот верующий, который кается пред Богом, он выражает тем самым уверенность, что Творцу мироздания есть дело до его поведения, есть дело до его грехов. Там людям иногда кажется, что там покаянные псалмы, там каяться, это как-то унижает. Нет, на самом деле покаяние – это поразительная претензия на то, что Творец мироздания вот реально обеспокоен моими грехами, он реально вот хочет, чтобы я переменил свое поведение. И это грандиозная вообще претензия на то, что да, вот мы представляем большой интерес для Творца Вселенной. Но это еще язычники обращали внимание. У Цельса есть этот пассаж, где он сравнивает и христиан, и иудеев с лягушками, которые сидят, квакают в болоте и говорят, а вот все мироздание сотворено ради нас, и вообще это Всевышний Бог, он очень о нас беспокоится, значит, очень хочет поддерживать с нами отношения. Но христианство говорит именно это, всемогущий Бог, творец вот всей этой непостижимо огромной вселенной, он имеет личный интерес ко мне, он лично меня хочет спасти, он лично мои молитвы слышит, лично моими грехами обеспокоен. И человек есть нечто большее, чем царский сын. Как-то читал в какой-то еврейской религиозной книге, что самое ужасное проявление злого начала – это когда человек забывает о том, что он царский сын. Вот христианство говорит о том, что человек, любой человек, это, так сказать, потенциально царский сын, а христианин – это уже царский сын. И мы обращаемся с молитвой к всемогущему Богу, который, да, который создал все эти бесчисленные галактики. И вот он нас слышит в молитве, когда мы ему с верою и поклонением ставим свечку, он на это обращает внимание.
Вопрос от Алекса. Нравственного закона нет. Вместо этого есть эмпатия, которая присуща человеку и некоторым животным, доказанный наукой факт. Зачастую мы поступаем с ближними хорошо, так как способны к сопереживанию. Мы можем почувствовать то, что чувствует человек, с которым обращаются плохо. Как пример, мы реально переживаем настоящую боль или счастье вместе с героями фильмов. Поступать хорошо значит делать то, что вызывает чувство радости, счастья и безопасности, а плохо – чувство страха, одиночества, обиды. Да, мы можем поступить с человеком плохо, вызвать у нее неприятные эмоции, после чего будем чувствовать угрызение совести. И чувство вины будет связано лишь с тем, что мы прекрасно осознаем боль, которую причинили наши действия.
Вы знаете, это абсолютно разные вещи, эмпатия и нравственный закон. Потому что эмпатия, она иногда не работает, иногда она работает негативно. Вы знаете, вот появлялся какой-то депутат, который очень ругался на матерей, которые рождают больных детей там, с синдромом Дауна, другими болезнями. И бывают люди, которых страшно раздражает зрелище инвалидов. Это тоже форма эмпатии. Мне неприятно видеть человека, который страдает, или который мне кажется страдающим. И я хочу, чтобы его убрали, я хочу, чтобы его не было, вот с глаз долой. И не хочу видеть человеческое несчастье, оно мне портит настроение. Но на самом деле связь между несчастьем и счастьем и здоровьем, она более сложная. Но вот человеку кажется, что ему вот больно и неприятно видеть болезни и страдания. Уберите, уберите это отсюда. Там, увезите их куда-нибудь в закрытое место или вообще эвтаназируйте. То есть эмпатия, то, что неприятно видеть чужое страдание, она может негативно проявляться в желании уничтожить источник вот этого, вот этой моей неприятности. Но эмпатия еще... Почему эмпатия и нравственный закон – это разные вещи? Потому что нравственный закон требует от меня вести себя определенным образом, независимо от эмпатии. Вот представьте себе там какого-нибудь, не знаю, скоробогача, такого выскочку, там, Вася Пупкина. Там, Вася, он такой наглый, распущенный борчук, который считает, что он может вообще безобразничать и от всего откупиться. Он отвратительный тип. Вот он меня раздражает сильно. Вот я вижу, как этот Вася, он напился пьяный, из кармана у него торчит бумажник его, полный денег во всяких валютах. И я понимаю, что если я этот бумажник у него вытащу и с ним уйду, Вася, это не очень большое огорчение, это абсолютно ничто по сравнению со всеми его деньгами. И он не то чтобы сильно огорчится, да и плевать мне на его огорчение, он отвратительный тип. Но нравственный закон мне все равно говорит: не укради. Вот не укради и все. Нравственный закон в этом отношении не зависит от эмпатии. Я могу никакой эмпатии к этому Васе не испытывать. Ну и, конечно же, эмпатия, она работает очень с большими перебоями и очень легко вырубить. Ее очень легко подавить. Я читал воспоминания узников лагерей нацистских, и новоприбывшие эсэсовцы, они могли еще тяготиться тем, что они делают, они могли проявлять какие-то человеческие чувства. Одна заключенная в женском лагере, она рассказывала о том, что у новоприбывшей охранницы эсэсовки сорвалась собака, ее покусала. И эсэсовка перед ней искренне извинялась ей, это было неприятно. Но потом привыкла. Через пару недель уже велась, как все остальные. В человеке вот эту эмпатию очень легко убить. И более того, она убивается в ходе, знаете, процесса, который описан одной фразой у Льва Николаевича Толстого. Там говорится, что там Николай I очень много зла сделал полякам, поэтому ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. Когда мы с кем-то поступаем плохо и несправедливо, мы испытываем потребность в том, чтобы эти люди были плохими, потому что они должны заслуживать такого обращения с нашей стороны. А чтобы мы с ними так поступали, мы должны верить, что они плохие. Когда мы верим, что они плохие, мы поступаем с ним еще хуже. И так идет по нисходящей спирали. И вот эта эмпатия, она очень быстро утрачивается. То есть она не работает, скажем так, она не работает без нравственного закона. Она очень быстро умирает. Нравственный закон говорит о том, что ты должен поступать с ближним справедливо и человеколюбиво, но абсолютно независимо от эмоций, которые ты по этому поводу испытываешь. Твои эмоции, твое наличие чувств вины, отсутствие чувств вины, это не имеет отношения к делу. Ты должен поступать определенным образом. Чувство вины, оно вообще может быть очень ненадежной штукой. Я читал про одного индуса, который приехал в Англию учиться. И он обнаружил, что Англия гораздо более благополучная страна, чем Индия. Она гораздо богаче, гораздо благоустроеннее. И его это очень глубоко возмутило, что как же мы такие духовные. У нас такая самая лучшая духовность на свете. А что мы живем-то так бедно, так разоренно, в таком беспорядке? А англичане, которые ничего не беспокоятся ни про какую великую индийскую духовность, им абсолютно не волнует, кем они там реинкарнируются, они живут гораздо лучше. И он, вот испытывая на волне этого возмущения, он пошел поел говядины. И, ну, нам это кажется странным, в чем проблема? Но там, где он вырос, это очень жесткое религиозное табу. И вот он поел этой говядины, и он себя мучительно чувствовал. Ему было чудовищно плохо после этого. Он испытывал страшное угрызение совести. Но мы понимаем, что это просто результат его воспитания. Ну да, вот. Ему просто в голову вбили, что есть говядина, это ужасно. И он еще поел, он себя чувствует страшно плохо. Просто потому, что ему в детстве вот так мозг, в мозг ему это вбили. Поэтому то, что мы себя плохо чувствуем или хорошо чувствуем, это тоже не обязательно указывает на то, что мы правильно или неправильно поступаем. И вот нравственный закон, он на другом. Он не о том, что я чувствую. Бывают психопаты, у которых вообще эмпатия не развита. Вот в принципе изначально он не чувствует эмоции другого человека. Это, тем не менее, психопаты считаются полностью ответственными за свои действия, поскольку они, как говорится, там, в юридической формулировке, отдают себе отчет в противоправном характере, в их противоправном характере. И обязанность человека поступать по нравственному закону, она от его внутренних переживаний не зависит. Если, допустим, вот представьте себе, я поддался соблазну, обворовал я этого мажора Васю Пупкина, и меня после этого судят. И я говорю, ну, я же не испытывал к нему никакой эмпатии вообще, к этому мерзавцу. За что меня теперь судить? И мне на это скажут, что это вообще не имеет отношения к делу, что ты там испытывал. К делу имеет отношение конкретный состав деяния. Вот. Поэтому нравственный закон и эмпатия – это разные вещи. И когда люди хвалят или порицают друг друга, они тоже не имеют в виду именно эмпатию. Они же не говорят, там, не знаю, Вася Пупкин, ты обворовал детский дом, ты, Вася Пупкин, большой негодяй. А Вася говорит, да я вообще не испытываю как-то эмпатии к этим всем детям. Они меня вообще раздражают. И тогда ему скажут, а, ну ты эмпатии не испытываешь. Ну тогда понятно, тогда ладно, ладно, тогда ничего страшного. Никто же так не скажет. Когда люди друг друга хвалят или порицают, они вообще обычно не говорят об эмпатии. Они говорят об эмоциях. И вот наш долг поступать определенным образом, он от наших эмоций не зависит. И мы должны, конечно, определиться с вопросом, кто на нас налагает этот долг. Как я должен поступать? Кто определяет вот эти границы объективного добра и зла, совершенно независимо от того, насколько мне это все нравится, и насколько мне нравятся вот эти другие люди. Понимаете, ну, масса есть примеров, когда люди вычеркивали друг друга из состава человеческого рода. Этнические конфликты. Это очень легко любую эмпатию тратить. И вот нравственный закон, нравственный закон, он говорит, что независимо от того, что ты там себя чувствуешь, ты обязан поступать определенным образом.
Мы напоминаем, что вы нам можете написать teos.fm, мобильное приложение Teos. Также до нас дозвониться 8-800-333-1706. Есть сообщение от Юрия. «Веру Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Что это за жезл и почему важно было написать о том, что Иаков поклонился на его верх? В чем смысл этого поклонения?»
Ну, там речь идет о том, что это жест, который выражает именно поклонение Богу. Там вот речь идет именно о поклонении Богу.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вопрос от Юрия. Почему сказано, что Ной верою осудил весь мир? Как это согласовать с «не судите, да не судимы будете»?
Осудил – это часто в библейском контексте выиграл судебный процесс. Вот между двумя людьми возник судебный конфликт, они пошли к судьям, их там судили, и один осудил другого, это значит, один выиграл судебный процесс. Один оказался прав. И вот Ной, веруя, осудил весь мир, это означает, что Ной оказался прав, а весь мир оказался неправ. То есть вот часто это как бы разворачивают всю эту сцену, когда сидит Ной, там строит ковчег, и над ним все смеются и говорят, да ты, Ной, совсем вообще с ума сошел, ты тут как ковчег строишь, ну, какой дурной религиозный фанатик. Я помню, как ты смотрел этот английский сериал «Avengers» каких-то 60-х годов, такой очень милый английский сериал, и там в одной из серий появляется какой-то такой, значит, религиозный фанатик, который строит ковчег. И он очень смешной персонаж, он разговаривает цитатами из Библии, все над ним смеются. И вот, ну, и он, наверное, так же вот и выглядел, как что-то такое с лишней заклепкой в голове, который что-то вот, он больной совсем, что-то он тут строит этот ковчег. И оказалось, что он прав, а весь мир не прав. Вот, осудил весь мир, это и значит, оказался прав перед всем остальным миром.
Вопрос от Лены. Ну, к осуждению, наверное, другого толка. Что делать, если меня судят за мою внешность, и Бог осудил? Для чего я родилась? У меня ничего нет, и здоровье подкошено.
Что касается внешности, понимаете, мы живем в мире, который навязывает наложенные стандарты человеческой ценности. Что женщина должна быть как кукла Барби, а мужчина должен быть богат. Ну, мужчине не обязательно быть как Кен, но вот он, по крайней мере, должен быть богат. Если ты такой умный, где твои деньги? И понятное дело, что в мире очень мало женщин, похожих на куклу Барби. Более того, я вам скажу, что таких женщин просто не существует, потому что женщина с таким телосложением, как у куклы Барби, она физиологически невозможна. Так не бывает. И в мире относительно мало богатых мужчин, но все должны испытывать жуткий комплекс неполноценности из-за того, что они этому не соответствуют. И нужно просто отвергнуть эти ложные стандарты, ложные критерии человеческой ценности. Ценность человека не определяется внешностью, не определяется умом, не определяется успехами, не определяется чем бы то ни было еще. Ценность человека в том, что он создан по образу Божию. Этот образ Божий никто не может у него отнять. Человек обладает драгоценностью в очах Божьих. Как Христос говорит, не презирайте никого из малых сих, ибо ангелы их видят лица Отца Моего Небесного. То есть человек, который кажется незначительным, неважным, некрасивым, лузером, там, проигравшим, по мирским меркам он перед Богом драгоценен. Это одна из очень важных вещей, что каждый человек драгоценен в очах Бога. Каждый человек имеет перед Богом свое уникальное предназначение. И мы не должны позволять этому миру, окружающему миру, нас судить. Потому что, ну, по меркам окружающего мира, там, да, естественно, абсолютное большинство женщин – это не кукла Барби. И абсолютное большинство мужчин – это не образец богатого, успешного, красивого, там, красавца-богача с хорошими генами. И нас это не должно беспокоить. Нас не должно беспокоить, соответствуем ли мы каким-то дурацким стандартам, которые нам пытается навязать реклама. Наша ценность как людей в очах Божьих не зависит от этого. Мы обладаем ценностью и достоинством в очах Бога абсолютно независимо от того, насколько наша внешность соответствует критериям, принятым в массовой индустрии развлечений. Более того, я вам вещь скажу, которая, вот, мне кажется, очень важной. Вы знаете, бывает так, что абсолютно все при человеке есть. У него там правильные черты лица, там фигура, которая, ну, не как у куклы Барби, как у куклы Барби не бывает. Ну, вот, ну, хорошая фигура там. И при этом выражение лица такое, что, ну, хочется подальше держаться. Потому что человек может обладать замечательной внешностью от природы, но при этом что-то в нем есть пустое, холодное, знаете, такое змеиное. И бывает так, что у человека неправильные черты лица. И у мужчины или женщины. И никак нельзя сказать, что это женщина выдающейся красоты или там мужчина. Но человек изнутри светится. Человек изнутри обладает, вот он несет в себе эту Божью красоту. Это гораздо важнее. И поэтому то, что я вам скажу, ни в коем случае не нужно соглашаться с тем, чтобы вот этот мир с его коммерческими стандартами вас судил. А если вас не возьмут рекламировать Кока-Колу или там еще что-нибудь не возьмут рекламировать, то и слава богу. Это на самом деле и не нужно. Есть гораздо более важные вещи в жизни, гораздо более важные вещи даже для отношений с людьми. Вот почитайте биографии, ну, хотя бы той же Мэрилин Монро, там каких-то еще выдающихся актрис, которые считались воплощением вообще красоты. Очень несчастно у людей жизнь сложилась. Просто очень несчастно. Вот, были бы они попроще как-то, может, гораздо бы более счастливую жизнь прожили. Так что не следует в этом отношении из-за своей внешности как-либо печалиться. Уверен, что у вас замечательная внешность. Если она не соответствует кукле Барби, то и слава богу.
Вопрос от Вероники. Наука говорит, что люди в позднем бронзовом веке жили в среднем 36 лет. Как тогда Авраам прожил 175, Исаак 180, Иаков 147, другие патриархи бронзового века также жили долго. Как это объяснить?
Ага, значит, наука говорит, что раньше люди жили недолго, а вот патриархи, значит, вроде долго жили, вы знаете. Обычно, когда наука говорит, речь идет о средней продолжительности жизни, и на среднюю продолжительность жизни очень сильно влияет младенческая смертность. В древности, если человек переживал самые трудные младенческие годы, он доживал до совершеннолетия, то дальше у него были хорошие шансы прожить относительно долго. Более того, скорость жизни сильно зависит от климата, от местности, от характера питания. На севере Европы, там раскопали где-то в Скандинавии кладбище, то там, да, действительно, к 50 годам человек уже дряхлый старик, 55 лет – это уже большая редкость, а так до 60 лет никто не доживал. Но смотрели людей в более благополучных регионах, то они могли жить и дольше. Но средняя продолжительность жизни, она считается с учетом младенческой смертности. И вот младенческая смертность, она в этом отношении сильно, очень сильно влияет на подсчеты.
Что ж, у нас есть звонок. Давайте примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Вопрос по Ветхому Завету. Вот когда Давид бежал от Саула, Саул убил священников, которые помогли Давиду. И сын одного из священников бежал, примкнул к Давиду и принес ему некий эфод. Но часть одежды священника, как бы оракул Бога Яхве. То есть какой-то непонятный момент, с помощью этого предмета как-то узнают волю Божию. Вот поясните.
Ну, это была одна из таких практик молитвенных в Ветхом Завете, которая сейчас не существует. И нам сейчас довольно сложно понять, в самом деле, что происходило, но вот такая была ветхозаветная практика, которой сейчас у нас уже нет. Нам сложно понять, что имеется в виду.
Так, у нас есть сообщение от Андрея. Зачем люди изменили одну заповедь в субботу, если Бог Отец сказал, что закон вечен, и Иисус сказал, что не пришел изменять его?
Относительно заповеди субботы возникает у нас чисто лингвистическое такое недоразумение. Дело в том, что в русском языке слово «суббота» как день перед воскресением и «суббота» как священный день отдохновения, помню субботу, чтобы светить его, это одно и то же слово. Поскольку у нас очень такой теофорный язык, он сформировался под влиянием христианства сильным, и у нас вот совпадает суббота как день отдохновения, суббота как день недели. В других языках это не так. Вот я когда учил английский, я постоянно путал Sabbath и Saturday. И, потому что разные слова. Вот Sabbath – это священный день отдохновения, а Saturday – это просто день перед воскресением. И у нас, у русского читателя Библии, да, возникает такое недоумение, почему сказано «чти суббота», а мы воскресенье чтим. На самом деле, чти священный день отдохновения. Вот шаббат, суббота – это священный день отдохновения. И в церкви самых ранних времен таким священным днем отдохновения является воскресенье, день, когда воскрес Господь, день Господень. И поэтому мы традиционно, с самых ранних времен церкви, традиционно празднуется именно воскресенье, день, когда воскрес Господь, в этот день день совершается божественная литургия, и в этот день церковь собирается для поклонения.
Вопрос от Юрия. Что значит эти слова Христа о детях? Что ангелы их видят? Какое это отношение имеет к самим детям? Ведь дети и их ангелы – это разные существа.
Ангелы имеется в виду, что у человека есть ангел-хранитель. И то, что этот ангел-хранитель, он, скажем так, входит к Богу без доклада. Он постоянно видит лице Отца Небесного. Вот тут у слушателей Иисуса перед глазами возникал образ такого восточного двора, где сидит государь. И висит большая табличка на древнеарамейском: «Без доклада не входить». То есть вообще приближаться к царю имеют право только очень немногие люди и очень доверенные лица. И вот если вы хотите, чтобы ваше дело было выслушано царем, вы должны иметь какие-то знакомства при дворе. И вот ангел – это вестник. Если, допустим, у меня какое-то дело к царю, и у меня, к счастью, есть знакомые вот из этого ближнего круга придворных. И я могу сделать так, что этот человек за меня попросит. И у него есть возможность войти к царю. Он принадлежит к этому ближнему кругу. То у меня есть большое, так сказать, влияние. Я могу быть спокоен. Я человек в этом отношении важный. Вот точно так же ангелы видят лица Отца Моего Небесного. Это просто значит, что ангелы вот этих маленьких незначительных людей, которых нельзя презирать, они входят к Богу без доклада, так сказать. Они приносят молитвы этих людей, приносят их нужды. Коротко сказать, эта фраза означает, что эти люди драгоценны перед Богом. Вы не должны презирать малых сих, вы не должны презирать людей, которые кажутся вам маленькими, незначительными и неважными.
Вопрос уточнения от Вероники. Однако возраст 180 лет, к вопросу, почему, в общем-то, в бронзовом веке так долго жили, возраст 180 лет и для нас недостижим. Как это было возможно тогда, когда люди, по вашим же словам, уже в 55 были дряхлыми стариками?
Там речь зависит от... Там зависит, конечно, от местности, но я бы еще сказал так, что вопрос, как нам понимать числительные в Библии, это вопрос, который давно занимал толкователей. Надо ли понимать эти 180 лет буквально, или это просто иносказание, что человек жил долго, ну, как мы, например, говорим, там, не знаю, этому столу 100 лет в обед. Не имеется в виду, что ему буквально 100 лет. Знаешь, что он очень старый. Или там столетний старик. Мы не имеем в виду, что он старик. Ему столетний именно. Ему вполне может быть там 90. Мы имеем в виду, что он очень глубокий старец. Возможно, это надо понимать не буквально, но, возможно, речь идет вполне о том, что 180 лет человек прожил. И это его личная особенность. Не особенность вообще той эпохи, когда все жили до 180 лет. Это особенность вот этого человека. То есть тут, в принципе, возможны разные толкования. Мы можем допускать то или другое.
То есть, Сергей Львович, я правильно понимаю, что какого-то единого мнения даже у ученых, у тех, кто глубоко посвящает свое время, силы, знания, изучению даже, там, не знаю, Библии, то все равно нет какого-то единого мнения, что вот делать с вот этими возрастами такими весьма и весьма, ну, продолжительными.
Как понимать числительные в Библии, как понимать возраста, вот, в частности, библейских патриархов, есть разные подходы у разных толкователей Священного Писания, и это абсолютно нормально. Знаете, Библия – это не инструкция по сборке этажерки Икеи. Библия – это божественное откровение, над которым мы думаем, над которым мы размышляем, при помощи которого мы вступаем в диалог с Богом. Поэтому то, что могут быть разные толкования в недогматических вопросах, это абсолютно нормально.
Тогда давайте сделаем маленькую паузу, а потом через несколько секунд вернемся.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Также вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Ну и, конечно же, еще раз повторю, вайбер, ватсап 977-850-09-96. Вопрос от Дарьи. Если вы говорите, что Бог есть, то как Он себя проявляет сейчас?
Как Бог проявляет себя сейчас? Бог поддерживает, создал и поддерживает мироздание в бытии. Вот то, что мы с вами вообще существуем, продолжаем беседу. Это потому, что Бог нас создал и поддерживает в бытии. А если вы спрашиваете, есть какие-то свидетельства того, что Бог продолжает действовать в человеческой истории, конечно же, их очень много, если говорить о том, действует ли Бог в жизни людей сейчас. Конечно, есть множество людей, которые могут о себе засвидетельствовать, что Бог действует в их жизни, что Бог произвел в их жизни такие-то перемены. Это если говорить, так сказать, о хронологии. Есть и другие свидетельства, доказательства бытия Божия. Но если вы ставите вопрос о том, продолжает ли Бог действовать вот сейчас, в этом временном отрезке, то ответ, конечно же, да. Бог продолжает действовать в жизни людей, Бог продолжает приводить людей к спасению, и Бог продолжает совершать глубочайшие перемены в жизни тех, кто к Нему пришел.
Вопрос от Константина. Что, по-вашему, дорогой Сергей, подразумевал блаженный Августин, сказав, умершие недостойны ходатайства живых, не освобождаются от ада, потому что ходатайство живых простирается только на достойных спасения. Заранее благодарю за ответ.
Блаженный Августин, очевидно, имеет в виду принятую в церкви практику молиться об упокоении души. И насколько я понимаю контекст, там речь идет о том, что некоторые безрассудные люди, они отлагали покаяние или вообще не хотели каяться, не хотели переменять свою жизнь, а потом говорили, а я вот, меня потом вымолят, вот после смерти будут за меня молиться, и я таким образом буду спасен от ада. Но это, знаете, как в известном анекдоте, когда приходит такой, значит, криминальный товарищ к священнику и говорит, слушай, а вот если я пожертвую 100 тысяч долларов на молитву о моей душе, то я в рай попаду? А священник ему говорит, ну, ты знаешь, я не могу тебе этого гарантировать, но, пожалуйста, стоит попробовать. И вот люди, которые думают, что они могут спастись потом молитвами церкви, хотя они при жизни не вели христианскую жизнь, они там при жизни безобразничали, не хотели покаяться, вот их блаженный Августин и предостерегает, что если вы совершенно не хотели быть христианами при жизни, вам не стоит рассчитывать, что потом вас вытащит церковь своими молитвами.
У нас есть звонок, давайте его примем. Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да, добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Да, Сергей Львович, у меня есть вопрос, но небольшая ремарка насчет продолжительности жизни. Уже, мне кажется, я неоднократно говорил, что, что в древности самая первая календарная система, она использовала месячный цикл 28 дней для вычисления возраста, например. Поэтому возраст, например, 900 лет у первых библейских людей надо просто делить на 13, и у вас получится вполне нормальная величина. А следующая система исчисления, она оперировала сезонами, лето-зима. Поэтому возраст надо делить на 2. И когда говорится, что Саре было, допустим, с Авраамом по 90 лет, то на самом деле им было по 45. Как говорится, в 45 Сара ягодка опять. Вот. А вопрос такой вот, Сергей Львович, ну вот вы в прошлый раз упомянули неандертальцев и сказали, что, значит, они хоронили мертвых, это значит, что у них была вера в жизнь после смерти, значит, что была религия, вера в Бога, ну и вообще сверхъестественное. Ну, позвольте вам напомнить, что, например, слоны и муравьи, они тоже ходят, хоронят своих умерших. Муравьи так вообще их закапывают в землю, практически так же, как люди. Вот вопрос такой. Вот представьте, что муравьи, они написали свою Библию, и она попалась к вам в руки, и вы, значит, смогли ее расшифровать каким-то образом. И вот вы читаете, и, извините, ухахатываетесь тем муравьиным смыслом, с помощью которых они объясняют происхождение мира. Очевидно, что муравьиного смысла вне их муравьиного сообщества не существует. Вот то же самое и по отношению к человеческим смыслам. Их вне человечества не существует. А вы вот как раз утверждаете, что такой смысл есть, причем просто на основании того, что есть вот Библия некая, которую написали люди, и вложили в нее свой, извините, человеческий смысл. Такие дела, спасибо.
Ну, относительно того, чтобы муравьи или слоны хранили умерших, слышу это в первый раз, поскольку все же, не знаю, что имеется в виду, поскольку все же первые существа, которые хоронят своих умерших, это именно неандертальцы. Еще видно, что неандертальцы – это люди. Там целых два у них появляются признака, когда нашли это сохранение. Там два было интересных момента. Во-первых, усопшие были намеренно похоронены, и там была пыльца растений, то есть, очевидно, они были покрыты цветами. И один из усопших был инвалидом, то есть где-то в возрасте примерно 20 лет он был изувечен, потерял, очевидно, способность двигаться. У него, видимо, был сломан позвоночник. И он еще лет до 40 с чем-то прожил, будучи неработоспособным, то есть очевидно, что его кормили соплеменники. То есть вот это проявление заботы о пострадавшем члене племени и то, что они людей хоронили, это как указывает на том, что неандертальцы были, конечно, люди, и при этом люди добрые и благочестивые. А чтобы какие бы то ни было животные так себя вели, это я не припомню таких примеров. А что касается смысла, обладает ли Библия смыслом за пределами, собственно, смысла, который люди придумали, ну, это вопрос о том, обладает ли мироздание в целом смыслом. Чтобы обладать смыслом, конечно, должен существовать кто-то, кто этот смысл задает, и я полагаю, что, конечно же, обладает.
Ну и, наверное, еще так успеем пару все-таки вопросов. Вопрос от Юрия. Как молиться, если не получается зарабатывать на жизнь и обеспечивать семью?
Ну, во-первых, нужно одним словом сказать усердно, но нужно еще и прилагать определенные усилия. Нужно искать работу, нужно овладевать профессией. Нужно, конечно, не унывать. Тут нужно, как вам сказать, именно с молитвой трудиться, как говорит один святой западный, по-моему, Бенедикт Нурсийский, если я не путаю. Ора этого бора. Молись и трудись. И важно молиться с благодарностью. Я вот недавно я читал книжку по психологии, и там автор не упоминает вообще религию, я не знаю, он верующий или нет, но он упоминает, упоминает момент, как пришел человек, у которого нет работы, который в большом унынии был и в раздражении, и она ему велит быть благодарным. Он мне говорит, ну как же так, ну вот у меня жизнь тяжелая, у меня здоровье плохое, у меня работы нет, все кругом негодяи, что мне делать? Она говорит, вот ты выбирай тщательно в своей жизни, за что ты можешь поблагодарить, что вот любые проявления человеческой доброты, там, все хорошее, что ты в жизни можешь найти, тщательно это выписывай в специальный дневник, чтобы на все реагировать с благодарностью. И вот это важно для того, чтобы выйти из уныния, выйти из такой растерянности и огорчения на всех. А так, конечно, нужно и усердно молиться, и усердно искать работу.
Ну и напоследок вопрос от Саши. Если Бог создал человека по образу и подобию, то почему люди не идеальны? Даже не так критично внешнее несовершенство, сколько духовное. И значит, убийцы, маньяки, насильники тоже подобны Богу?
Конечно, тяжкие грешники. Мы все созданы по образу Божию. Мы все несем на себе этот образ. Но Библия говорит об еще одном важном событии – это грехопадение. То, что мы глубоко разрушены в результате грехопадения. В нас образ Божий глубоко помрачен. И мы обладаем этим врожденным неустранимым достоинством, поскольку мы созданы по образу Божию, но мы также отпали от Бога в грех. И поэтому, да, в каждом злодеи и грешники есть образ Божий, но этот образ Божий глубоко помрачен, и он должен быть восстановлен ходе спасения.
Мы тогда успеваем даже еще вопрос. Вопрос есть от Кирилла. Находили ли вы несоответствие в Библии, нестыковки, нелепости, глупости?
Вы знаете, перед тем, как говорить о том, что в Библии есть нестыковка и глупость, нужно попытаться понять, о чем речь идет. Ну, я приведу пример. Я вот читаю книжку там, Стивена Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупе». И мне постоянно кажется, что Хокинг пишет какие-то нестыковки и глупости, и вообще какую-то чепуху, там, и невнятицу. Но я совершаю такой акт веры. Я верую, что Хокинг, он на самом деле... великий ученый, он достойный специалист, и он не пишет эту чепуху, а просто я не понял. Мне нужно там искать дополнительную информацию, мне нужно прилагать усилия, мне нужно стараться это понять, о чем речь идет. И да, это довольно трудно, я вообще гуманитарий, и мне нужно прилагать усилия. Но мне нужно для начала поверить, что их стоит прилагать. Что Хокинг на самом деле тут не чепуху пишет. Вот точно так же при чтении Библии мы должны совершить определенный акт веры. Я верю, что тут не чепуха написана, и я должен приложить определенные усилия для того, чтобы понять вообще, о чем идет речь. Это неизбежно при чтении любого вообще сложного текста.
Что ж, наверное, на сегодня тогда у нас все. Остается буквально несколько секунд. Уже точно не успеем разобрать вопросы. Что не успели ответить, ответим в следующем эфире.
Большое спасибо вам за вопросы. С вами всегда очень интересно. Я благодарю всех, кто нас слушал или смотрел. А пока до свидания и всего вам доброго. До следующих встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.